RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Вещание на русском языке.
Здравствуйте, Ола, ¿qué tal? Из мадридской студии у микрофона
Светлана Демидова
и Алексей Ешов. За пультами нам помогает Хавьер Лопес.
И мы рады приветствовать всех, кто настроил свой приемник на короткие волны или же прямо сейчас находится в прямом онлайн-вещании Радио Экстерьер.
De norte a sur. De este a oeste. En los cinco continentes. Derribando fronteras.
El lado España.
Colaboración.
Tensión separada.
Radio Exterior.
English language.
Hola, cuarta-feira.
Radio Nacional de España. En el mundo.
Среда. 13 марта. Сегодняшний выпуск, как обычно, мы начинаем с короткого информационного блока, после которого побеседуем с нашими обозревателями Аликом Жингелем и Светланой Яськовой.
На тему культуры, Светлана?
Так точно, дорогой коллега. На прошлой неделе в Мадриде прошла крупнейшая международная выставка «Ярмарка современного искусства Арко». И с Аликом Жингелем мы обсудим, что же такое современное искусство. Наш обозреватель Алексей имеет свою точку зрения, очень такую специфическую.
И всегда, Светлана, всегда так получается.
Да. А вот Светлана Яськова начала свой культурный обзор со мной вопросом в лоб. Я тебе его тоже задам. Кто из писателей-драматургов мира оказался самым плодовитым?
За всю историю, я даже не знаю, Сервантес, Лопе де Вега, не знаю, кто.
Так Сервантес или Лопе де Вега?
Лопе де Вега.
Угадал, а я не угадала. Вот об этом мы, о Лопе де Вега и не только о нем, мы поговорим сегодня со Светланой Яськовой. А пока переходим к информационному блоку.
Сегодня в Страсбурге Европейский Союз принял самый масштабный в своей истории закон, регулирующий использование в странах Европейского Союза технологий искусственного интеллекта.
Директива искусственного интеллекта вписывается в многолетнюю стратегию стран Евросоюза по регламентации своего внутреннего цифрового рынка. Закон об искусственном интеллекте вступит в силу после подписания странами-членами ЕС и публикации в официальном журнале ЕС.
Закон обязан гарантировать не только надежность и безопасность искусственного интеллекта, но также обеспечить соблюдение основных прав граждан в Европе. Особенно строгий контроль будет обеспечен для систем искусственного интеллекта общего назначения в образовании, здравоохранении, охране правопорядка, пограничном контроле или в избирательной системе.
Из Европы на Ближний Восток.
Число жертв израильской операции против Хамас в секторе Газа за 150 дней достигло 31 272 человека, сообщает подконтрольный Хамасу отдел Министерства здравоохранения Палестины в этом секторе.
И сегодня, Алексей, первый корабль из Испании с 200 тоннами гуманитарной помощи отправляется в направлении Газы. Это сложнейшая морская операция, поскольку корабль направляется по морскому коридору, который не использовался в течение 20 лет из-за своей сложности.
Первый корабль с гуманитарной помощи из Испании организован двумя крупнейшими некоммерческими неправительственными организациями. Международной World Central Kitchen, она основана в 2010 году испанским шеф-поваром Хосе Андресом, и НКО из Испании Open Arms. Представитель Open Arms Лаура Ганцуа связалась по телефону с Национальным радио Испании.
Esperemos que se sostenga, que haya una sostenibilidad de más embarcaciones, no solo de la nuestra, sino...
Лаура надеется, что корабль благополучно пробует этот забытый и неиспользованный столько времени морской коридор, и вслед за ними присоединятся другие гуманитарные организации Испании и Европы с отправкой продовольствия палестинцам в Газе.
Эти слова были сказаны представительницей Open Arms в ответ на реплику высокого представителя Европейского Союза по внешней политике Жозепа Борреля.
And when we look for alternative ways of providing support, by sea, by air.
Да, Алексей, Борель считает, что необходимо искать другие морские коридоры, более безопасные, или продолжать доставлять гуманитарную помощь по воздуху. Опыт 5 месяцев проставки продовольствия в Газу, гуманитарной помощи по воздуху показывает, что ее недостаточно. Согласно последним данным ООН, более 2 миллионов палестинцев в секторе испытывают настоящий голод.
И в другую горячую точку. Война в Украине. В течение всей недели российские войска продолжают методично обстреливать украинские города и мирную инфраструктуру.
Так, сегодня в ночь на среду, 13 марта, российские войска атаковали 3 беспилотниками город Сумы в северо-восточной части республики. Один из беспилотников попал в жилой 5-этажный дом. В результате повреждено 30 квартир, из них 15 разрушены, есть погибшие.
Одновременно губернаторы 5 областей в России сообщают вчера и сегодня об атаке украинских дронов.
Да, Губернаторы Белгородской, Брянской, Воронежской, Ленинградской и Курской области заявили, что силы ПВО России сбили теперь уже украинские дроны.
И к новостям из Испании.
И они опять окрашены в жаркие дебаты на сессии пленарного контроля парламента за правительством. Опять новые коррупционные скандалы. Сначала нелегальные комиссионные по закупке санитарного оборудования во время пандемии ковида, которыми занимались лица в окружении экс-министра социалиста в социалистическом правительстве Санчеса. А сейчас новые даты расследования финансовыми органами королевства в отношении нелегальных комиссионных за такие же контракты, но уже в рядах оппозиции консерваторов.
Да, Светлана, в новых расследованиях финансовой полиции звучит имя бойфренда главы мадридской администрации Изабель Аюсо. Он подозревается сразу по двум делам. Скрывание налогов и, опять же, в незаконных комиссионных порядка 2 миллионов евро по контрактам санитарного материала во время ковида.
И если нынешний Кабмин во главе с социалистами уже лишил членства в партии своего бывшего экс-министра транспорта, то теперь такую же меру премьер Испании Педро Санчес предлагает, вернее, требует применить к действующей главе регионального правительства Мадрида, к Изабель Аюсо.
Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid.
Мы продолжаем следить за развитием событий.
Да, Алексей, но в одном нет сомнения. Сколько веревочки не виться, коррупционеры понесут наказание. В этом основа правового государства, которое и является Испания.
А мы напоминаем вам, что у вещания на русском радио «Экстерьер» работает номер WhatsApp для аудиосообщений. Плюс 34, код Испании, 680-688-698. Откуда вы нас слушаете? Делитесь своими впечатлениями и предлагайте новые темы для наших программ, которые никого не оставят равнодушными. Еще раз. Плюс 34, код Испании, 680-688-698. Мы ждем ваших аудио на Радио Экстерьер. Среда, 13 марта. Закончился информационный блок, и мы продолжаем нашу сегодняшнюю программу.
В Мадриде в 43-й раз прошла международная выставка современного искусства «Арко». И в ней приняли участие 205 художественных галерей из 36 стран. Открыли «Арко», как обычно это бывает, каждый год король Испании Филипп VI со своей супругой, королевой Летисией. И это подчеркивает важность происходившего события.
На злобу дня.
Название выставки происходит от испанских слов «arte contemporáneo», что в переводе означает «современное искусство». О роли, тенденциях, проблемах современного искусства мы поговорим сегодня с нашим обозревателем Аликом Жингелем. Алик, добрый день. Ты был, кстати, на выставке? Что можешь рассказать о ней?
Добрый день. Да, был, конечно. Но сначала надо определить, что такое искусство в целом и современное искусство в частности. Вообще-то это тема для нескольких докторских диссертаций, поэтому мы особо углубляться не будем. У слова «искусство» очень широкий спектр значений. Например, можно говорить об искусстве вождения автомобиля, причем тоже можно сказать, что это современное искусство, так как автомобили появились только в 20 веке. Или искусство собирать камешки на берегу моря. Более узкое понятие у художественного искусства. И сразу в сознании возникают картины великих художников, как Тициан, Гойя, Веласкес, Дали, Пикассо. Человек, собирающий камешки на берегу моря, не художник. А вот если он принес эти камешки и выложил их на выставке, причем не обязательно в каком-то определенном порядке, он опять же не художник, но камешки – уже произведение искусства. Но это очень режет слух и глаз, поэтому придумали термин «арт-объект». По сути, это одно и то же, но звучит более обобщенно и непонятно. И арт-объектом может быть что угодно. Например, самый простой банан, прикрепленный клейкой лентой к стене. Это арт-объект художника... Нет, не художника. Ладно, скажем так... Создателя Маурицио Капеллано был куплен 4 года назад за 120 тысяч долларов и выставляется в музее Гуггенхайм в Нью-Йорке. Это произведение подарил музею неизвестный ценитель искусства, купивший банан Капеллано.
Кстати, банан за 4 года не сгнил?
Здесь входит в обращение еще один термин. Был продан не сам банан, то бишь арт-объект, а его концепция.
То есть я лично, например, куплю банан в магазине и повешу его у себя дома на стене, но я не могу говорить, что вот этот банан, который у меня на стене висит, стоит 120 тысяч долларов.
Повесить можешь и говорить можешь, но если кто-то донесет, тебя привлекут к ответственности за использование без разрешения чужой собственности.
Но ведь банан-то мой.
За использование интеллектуальной собственности. Это современное искусство. Оно называется современным, потому что раньше подобное искусством не считалось.
Это ты сам придумал?
Да. После глубокого анализа реальной действительности. В XIX веке банан, прикрепленный клейкой лентой к стене, не считался искусством. Автора такого произведения погнали бы поганой метлой с любой выставки. И не потому, что люди были глупее, а просто было другое восприятие искусства. И так как арт-объекты, как банан на стене, не входили ни в какие двери с вывеской «искусство», сделали другую дверь и повесили вывеску «современное искусство». И в эту дверь входит все, что возможно и невозможно, так как арт-объектом может быть все, что угодно. Кстати, престижная газета «Нью-Йорк Таймс» отреагировала на банан таким образом. Это банан, и это искусство. И сейчас это проблема музея Гугенхайм. В подарок не входит ни банан, ни клейкая лента, а только сертификат подлинности на 14 страницах с инструкциями установки произведения. Например, указано, что банан надо менять каждые 7-10 дней, и он должен расположен на высоте 1 метр 75 сантиметров от пола.
Ну, а если я повешу его, если повесить его на высоте 2 метра?
Что ты, ни в коем случае, это же то же самое, как, например, на картине Веласкеса «Фрейлины или Менины» замазать инфанту Маргариту. Современное искусство вообще-то пользуется определенным спросом. Но вот символ поп-арта Энди Уорхол открыто говорил, что делать деньги – это искусство. Но лучшее искусство – делать хорошие деньги. Хотя этот бизнес ограничивается довольно узким кругом лиц. Причем в этом бизнесе очень мало прозрачности, поэтому трудно найти какие-то статистические данные. Но кое-что мне удалось найти. В 2022 году товарооборот в сфере искусства в Испании составил 683 миллиона евро. Это составляет всего 0,5% международного рынка и 2% европейского рынка, что очень мало. 44% международного рынка в сфере искусства принадлежит США, 20% Великобритании, 18% Китаю. Уместно говорить об элитности этого рынка, который охватывает в Испании приблизительно 2600 человек. В связи с этим вызывает удивление и недоумение заявление министра культуры Испании Эрнеста Уртасуна о необходимости снижения налога на добавленную стоимость на произведение современного искусства. Министр называет эту меру в высшей степени позитивной. В Испании в первую очередь снижен налог на добавленную стоимость на товары, предметы первой необходимости, школьные принадлежности, товары женской и детской гигиены, а также на услуги ресторанов и гостиниц для поддержки туризма, который является важной отраслью экономики Испании. И в эту категорию никак не входит произведение искусства, в особенности современного. Министр предлагает снизить налоги, которые распространяются на очень небольшую группу лиц в то время, когда правительство уже объявило о повышении налога на добавочную стоимость на электричество с 10 до 21%, что отразится на всем населении страны. К тому же этот налог для авторов, продающих свои произведения, и так является сниженным и составляет 10%. То есть мера, предлагаемая министром, пойдет на выгоду только галереям, которые занимаются куплей-продажей произведений искусства.
Алик, насколько я знаю, ты тоже ведь недалек от искусства. Что тебя поразило больше всего на выставке «Арка», которая прошла вот совсем недавно в Мадриде?
Думаю, что недалек. Как минимум раз в неделю обязательно бываю в музее «Прадо». И не только бываю, но провожу там экскурсии. Что больше всего поразило на выставке «Арку»? Наверное, скульптура под названием «Мануэль» за авторством Родриго. Эта скульптура уже была на выставке «Арко» в далеком 1983 году. Писатель, исследователь и бывший владелец художественной галереи Хоакин Гарсия, который является комиссаром выставки «Арко» этого года, называет ее величайшим произведением испанского искусства квир.
Давай обозначим немножко нашим слушателям, что такое, если кто не знает, что такое искусство квир.
Английский термин «квир» означает странный, своеобразный, необычный, эксцентричный. Это собирательный термин для обозначения человека, чья сексуальность отличается от большинства. Чаще всего речь идет о гомосексуализме. Что можно сказать о самом произведении, которое можно купить за 80 тысяч евро? Критерием искусства является способность вызывать эмоциональный отклик у зрителей. У меня это произведение вызвало отвращение. Если целью автора было вызвать именно это чувство, то цель достигнута полностью. Понимаю, что восприятие искусства строго субъективно. Возможно, кто-то видит, чего не увидел я. Но что есть? Каждый имеет право на свое мнение. Ну и в заключение очень печальная новость. 6 марта в ЮАР умерла свинья-живописец по кличке Пикассо. Свинье было 8 лет, и она писала картины, которые продавала ее хозяйка, на чем заработала больше 1 миллиона евро. Она написала сотни картин. Самая дорогая картина под названием «Дикая и свободная» была продана с аукциона за 26,5 тысяч долларов. В эту картину свинья вложила всю свою душу.
Пикассо, да?
Какое кощунство называть так?
Ну и как эта свинья Пикассо назвала эту картину?
Да, сама назвала, наверное. «Дикая и свободная», надо полагать, что так. Вообще-то художники часто подписывают свои произведения, хотя иногда возникают проблемы. Например, у основателя беспредметного искусства Василия Кандинского есть много произведений, которые называются так, без названия. Смотришь на них и понимаешь Кандинского, что да, действительно, трудно придумать название картине, которая больше похожа на технический чертеж. Как-то в рамках курсов по повышению квалификации эксперт в области искусства минут 20 восхищалась передо мной и моими коллегами в Мадридском музее Тиссенборнемиса шедевром Кандинского «Картина с тремя пятнами» номер 196. Это было до открытия музея. В музее были мы одни. Эксперт и нас человек 8. То есть была абсолютная тишина, нарушаемая только выражением восторга эксперта. Я из-под тишка наблюдал за реакцией коллег. Они были в глубоком трансе. Ну и ходят легенды о том, что в одном то ли американском, то ли испанском музее «Черный квадрат» Казимира Малевича несколько месяцев висел вверх ногами, и никто из художественных экспертов ничего не заметил. Вообще-то оценка произведения искусства – очень сложное и очень субъективное мероприятие. Оно стоит столько, сколько за него готовы заплатить. Я могу нарисовать замечательный черный квадрат, но, возможно, смогу загнать его близким родственникам, может быть, за 2-3 евро, не больше. А черный квадрат Малевича стоит не менее 20 миллионов евро. И если вы скажете, что ничего не видите в его черном квадрате, вас назовут невеждой и заклеймят позором. Но вернемся к свиньям. Вернисажи произведений Пикассо прошли в ЮАР, Германии, Франции, Китае, Нидерландах. Утверждают, что у легендарного испанского теннисиста Рафаэля Надаля тоже есть произведение, описанное свиньей Пикассо. Это тоже из области современного искусства.
Спасибо, Алик.
Спасибо вам. До новых встреч.
Radio Exterior de España, acercándote al mundo.
Ну, что такое современное искусство, мы только что уже прослушали с точки зрения Алика Жингеля, как тебе показалось, Алексей. Ну, а теперь вопрос к Светлане Яськовой, что она нам сегодня предложит.
Светлан, мы давно не общались на книжную тематику. А знаешь ли ты, что одним из самых плодовитых писателей всех времен и народов был именно испанец? Догадываешься, о ком я?
Вот так вот прям сразу даже не отвечу.
Всем известный и многими любимый Лопе де Вега. И у всех, наверное, сразу закрутилось на языке название его пьесы «Собака на сене», которую читали, а если не читали, то явно смотрели знаменитую экранизацию, ну, просто все.
Если ты говоришь об испанцах, это знаменитая экранизация с Эммой Суарес в главной роли, очень классическая экранизация 1982 года. А я еще, кстати, помню мою СССРовскую юность и советский двухсерийный цветной музыкальный художественный телефильм, снятый где-то в конце 70-х годов, и там играл, по-моему, Михаил Боярский, и не помню кто.
Да, это художественный фильм, снятый режиссером Яном Фридом. Даже интересно, какая экранизация тебе ближе?
Мне испанская. Конечно, безусловно. Но вот знаешь, вот та СССРовская, она тоже очень... очень неплохая, потому что Маргарита Терехова в роли собаки на сене, да, госпожи, просто изумительная. И, во-первых, это мюзикл, да, и там, я помню, Джигарханян такой был актер исключительный.
Совершенно бесподобная.
Бесподобная экранизация, как мюзикл мне, ну, бесподобная экранизация.
А я,
мне сложно
после именно этого советского двухсерийного художественного фильма испанскую не смогла.
Да.
Не воспринимаю.
Но она классическая. С классическим испанским языком Лопе де Вега 18-го столетия ее сложно воспринимать на слух. То есть, действительно, СССРовская версия, если бы ее смотрел какой-нибудь испанец, ну, зная, о чем вообще речь, и тем более в музыкальном таком, да, исполнении, она бы тоже однозначно понравилась ему.
Ты знаешь, надо будет пересмотреть испанскую версию. Но перевод Михаила Лозинского «Собаки на сене», он, конечно, выше всех похвал.
Зачем ты мучаешь меня? Ведь я забыть тебя была готова. Зачем же тень твоя приходит снова? Жестокой болью душу мне казня. Чем ты мучаешь меня?
Меня вызвали?
¿Me llamabas?
Una hora he estado leyendo tu papel. Y bien mirado, señora, tu pensamiento, hallo que mi cobardía procede de tu respeto, pero que ya soy culpado en tenerle como necio a tus muchas diligencias. Y así a decir me resuelvo que te quiero, y que es disculpa que con respeto te quiero. Temblando estoy, no te espantes.
Teodoro, yo te lo creo. ¿Por qué no me has de creer si soy tu señora y tengo tu voluntad obligada? Pues te estimo y favorezco más que a los otros criados.
Ese lenguaje no entiendo.
No hay más que entender, Teodoro. Ni pasar el pensamiento un átomo de esta raya.
Cierto que, vuseñoría, perdóneme si me atrevo, tiene en el juicio a veces, que no en el entendimiento, mil lúcidos intervalos. ¿Para qué puede ser bueno haberme dado esperanzas que en tal estado me han puesto? Pues del peso de mis dichas caí, como sabe, enfermo casi un mes en una cama, luego que tratamos de esto. Si cuando ve que me enfrío se abrasa de vivo fuego y cuando ve que me abrazo se hiela de puro hielo, dejaráme con Marcela. Más viénele bien el cuento del perro del hortelano. No quiere abrasada en celos que me case con Marcela. Y en viendo que no la quiero, vuelve a quitarme el juicio y a despertarme si duermo. Pues coma o deje comer, porque yo no me sustento de esperanzas tan cansadas, que si no desde aquí vuelvo a querer donde me quieren.
Eso no, Teodoro. Advierto que Marcela no ha de ser. En otro cualquier sujeto pon los ojos, que en Marcela no hay remedio.
¿No hay remedio? Pues quiere vuseñoría que si me quiere y la quiero, han de aprobar voluntades. ¿Tengo yo de tener puesto a donde no tengo gusto mi gusto por el ajeno? Yo adoro a Marcela y ella me adora y es muy honesto este amor.
¡Pícaro infame! ¡Haré yo que os maten luego!
¿No что вы делаете? Что вы?
Я негодяй и пройду, даю пощечины.
Сеньора Божия, у вас платок в крови.
Любовь всегда вколачивает с кровью науку ревности.
Наука, я вам скажу, не из веселых.
Девиться нечему. Графиня безумна от тоски любовной. А так как утолить ее она считает недостойным, она разбила мне лицо. Разбила зеркало, в котором ее влюбленная гордыня отражена во всем уродстве.
Когда ли
Люси или Хуана со мной из ревности повздорят, или, скажем, вырвут клок волос, или царапают мне рожу, виня в каком-нибудь обмане, я понимаю, что с них спросишь. Но знатной даме уважение к себе самой забыть настолько, чтоб драться? Извините, нет.
Я сам не знаю. Сил нет больше.
Вы здесь?
Сеньора.
Так вот, кроме «Собаки на сене», Лопе де Вега написал еще 1800 пьес. Причем все они в стихах. Представляешь, какой талантище. Угу. Ни над одной пьесой он не работал более 3 дней. При этом работы его недурно оплачивались. Так что Лопе де Вега был богачом, что среди писателей встречается крайне редко.
Особенно в те времена, когда вместе с ним жил Сервантес, и мы знаем, что он в полной бедности умер. Это просто какой-то уникальный случай.
Но он начал писать еще в детстве, когда ему было всего 10 или 12 лет, и продолжал без передышки до самой смерти. Однако невозможно узнать точное количество пьес, которые он написал, отчасти потому, что, чтобы заработать на его престиже, на протяжении всей его жизни ему приписывали множество чужих комедий. Кстати, сам Лопе руководил этим самовозвеличением и провозглашал свою литературную плодовитость. И, знаешь, я даже нашла цифры. Вот послушай, его биограф Хуан Перес де Монтальбан приписывает Лопе де Веге баснословную цифру в 1800 комедий и 400 коротких драматических произведений на религиозные или светские темы. Но сам Лопе приводит в «Эглога о Клаудио» цифру в 1500 комедий.
Ну, это же тоже цифра.
И вот к этой монументальной театральной постановке надо добавить сочинение сотен лирических стихотворений и написание более полудюжины обширных эпических или эпико-повествовательных поэм, плюс еще создание 3 повестей, 4 повестей действий в прозе в манере Селестины, помимо обильного эпистолярия.
Да, он был поразительным гением и обладал поразительными способностями к написанию текстов. Не сомневаюсь, что ты наверняка была и не раз в музее Лопе де Вега в самом центре испанской столицы Барри де Летрас.
Обожаю этот музей, была там много раз, и мне не лень туда возвращаться со всеми друзьями, которые приезжают посетить Мадрид. Да, как ты сказала, он находится в литературном районе Барри де Летрас, недалеко от центра. Вход, между прочим, бесплатный, но в составе экскурсии, и на которую желательно записаться заранее.
Но все равно побывайте. Такой маленький
оазис.
Оазис, mm-hmm. Да, прямо практически напротив Конгресса народных депутатов, вообще центр Мадрида. Ну, про классика испанской литературы мы сегодня поговорили, а какие еще книжные новости ты нам, Светлана, расскажешь еще?
Ну, расскажу об услуге, которая существует, но которой, к сожалению, многие не пользуются, потому что не знают. И, надеюсь, после нашего выпуска все побегут в местные библиотеки разузнать поподробнее об этом сервисе.
Ну-ка, поподробнее, пожалуйста.
Сервис называется eBiblio. И это бесплатный онлайн-сервис для выдачи на прокат аудиокниг, книг, журналов и электронных газет публичными библиотеками Испании. Речь идет о всей испанской сети публичных библиотек, за исключением библиотек Каталонии и страны басков, у которых есть свои региональные проекты. И вот чтобы иметь доступ к материалам на любом электронном носителе, телефоне, планшете, компьютере, и начать бесплатно читать или слушать в аудиоформате книги, журналы, электронные газеты, вам всего лишь следует иметь читательский билет любой публичной библиотеки, доступ в интернет и какое-то устройство для чтения, компьютер, планшет или мобильный телефон. Доступ к этому сервису возможен через браузер и через бесплатное приложение для мобильных устройств, доступное в App Store или в Google Play.
Я абсолютно уверена, что ты, поскольку говоришь об этом, рассказываешь с таким знанием дела, значит, активно пользуешься этим сервисом, да?
Да.
Что последнего ты послушала в аудиоформате на сервисе eBiblio?
Ну, ты знаешь, что я всеядный читатель.
Да.
Слушаю постоянно полезно-просветительскую литературу и, конечно же, художественные произведения испанских авторов. Времени у нас у всех очень мало. Вот по дороге на работу или в спортзале, или на прогулке вот можно запросто совместить полезное с приятным. Но последняя прослушанная художественная книга в свете между прочим, происходящего, потому что в последнее время просто огромное количество иммигрантов, которые ежедневно прибывают в Испанию, mm-hmm. это становится проблемой, меня как раз натолкнуло на прослушивание книги «Путешествие в страну белых», чтобы понять, увидеть историю с другой стороны, понять, на что идут эти люди, рискуя жизнью.
Ты имеешь в виду главную проблему Испании, о которой, в общем-то, не очень знают наши слушатели, это нелегальная иммиграция с африканского континента, да? То есть да. Речь идет о путешествии в страну белых африканских, да, да. жителей.
Именно, угу. именно так.
О чем она?
Книга. Это реальная история. Это одиссея молодого человека, который рисковал своей жизнью ради лучшего будущего. И вот что он рассказал о себе в этой аудиокниге. Называется «Путешествие в страну белых». Ее можно взять в e-библию в этом сервисе и прослушать за пару часов. Меня зовут Усман Умар. Я знаю, что я родился во вторник, но я не знаю, в каком месяце и в каком году, потому что в моем племени это не имеет значения. Я вырос в африканской саванне. Моя школа находилась в 7 километрах от дома. Моя жизнь была счастливой и простой до тех пор, пока однажды я не увидел летящий самолет. И с этого момента меня одолело желание стать пилотом, инженером, кем угодно, только не черным. Любопытство познать мир подтолкнуло меня совершить путешествие в страну белых. В 13 лет я пересек Сахару пешком, море на лодке, и стал свидетелем того, как в пути погибало большинство моих спутников, включая моего лучшего друга. Спустя 4 года мне все же удалось добраться до Испании, и через несколько месяцев ночевок на улице меня приняла испанская семья. В первую ночь, когда я ночевал в их доме, несмотря на удобство и комфорт, я заплакал, как ребенок. Почему мне выпало столько страданий? Что я сделал не так? Теперь я чувствую необходимость рассказать эту историю, чтобы таких историй больше не повторилось.
Да, грустная очень история, Свет.
Она, кстати, не хочется... начитана самим автором этой книги, и очень советую.
Ну, как-то не очень хочется расставаться на печальной ноте.
Ну, давай тогда я внесу каплю оптимизма в конец нашего выпуска. Знаешь, что сказал Антон Чехов? Для того, чтобы ощущать в себе счастье, счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали, нужно, а вот здесь внимание, нужно уметь довольствоваться настоящим и радоваться сознанию, что могло бы быть и хуже.
Ли Мурфи!
А вот чтобы почувствовать вот это «могло бы быть и хуже», мне кажется, иногда как раз и нужно погружаться в реальные истории людей, описанные в книгах. Так что читайте много и разное.
Читайте много и разное. Хороший совет, Алексей, под конец нашего сегодняшнего выпуска.
А вот профессор Преображенский говорил, что не читайте советских газет с утра. Слушайте радио «Экстерьер».
Слушайте радио «Экстерьер», вещание на русском.
До новых встреч, берегите себя.
Радио «Экстерьер» де Испания.